Тинегдока. Впервые на русском языке. Гроб Энди и Лейли. Ветка сакуры. Глава первая. Алые цветы. Позади них горела клумба. Не в буквальном смысле. Цветы просто были слишком красными, слишком живыми. Алые, как порезанный палец, как губы, раскрашенные маминой помадой. Как что-то, что не должно расти у школьного двора с облупленным фасадом. В остальном день был почти обычным. Почти, если бы не разговор. «Просто поговоришь с ней», — сказала Эшли, понизив голос до доверительного шепота, который всегда предшествовал беде. «Поговорю», — вяло кивнул Эндрю, глядя на свою кроссовку. «Только скажи, чтобы она держалась подальше. Без этого, ну, без всего. Ты же знаешь, как она на тебя смотрит». Он знал. Он знал это так же, как знал, что если сейчас повернется, то увидит, как ветер едва трогает красные лепестки. Как будто даже ветер стесняется касаться этих цветов. Но он не повернулся. «Ты же не хочешь, чтобы кто-то влезал между нами?» «Нет», — сказал он почти искренне. «Вот и все. Это не жестоко, это защита». Эшли любила слова, которыми можно оправдать что угодно. Она произносила их с удовольствием, как будто пробовала на вкус. Сейчас на вкус были слова о семье, о долге, о верности. Эндрю, настоящий герой, не всегда бьет драконов. Иногда он просто делает нужное, защищает. Она посмотрела на него, прищурившись, особенно свою сестру. Он снова кивнул. Он всегда кивал так, чуть-чуть, будто бы не соглашаясь, а уступая миру. Ветер усилился. Алые цветы зашевелились. Один лепесток оторвался и полетел вниз, к асфальту, где оставил крошечный, едва заметный след, как поцелуй. «Мы не будем делать ничего страшного», — добавила она уже весело. «Просто напугаем ее. Ты позовешь ее, она придет. А дальше, ну, я уже что-нибудь придумаю». Эндрю знал, что что-нибудь Эшли — это всегда нечто определенное. Просто она никогда не говорила заранее. Он мог бы отказаться, сказать: «Нет, Эшли, это глупо. Это нехорошо. Это...» Но он не сказал. Солнце било в спину. Где-то за школой кричали дети, кто-то дергал за решетку ограды. Все было как всегда, кроме этих цветов. Цветы были чужие. Цветы будто знали. «Ты со мной?» — спросила Эшли, подавая ему руку. Он посмотрел на нее, потом на свою руку, маленькую, но с ногтями, обгрызенными почти до крови. Он сжал пальцы, потом раскрыл. «Я с тобой», — сказал он. И это был не просто ответ, это было согласие. Это был первый шаг. А лепестки падали один за другим, как будто считали. Ту ночь Эндрю не спал, не потому что боялся. Он еще не осознавал страх, как нечто оформленное, как чувство с именем и назначением. Он просто не хотел спать. Сон казался чем-то неудобным, чем-то неуместным, как будто если он уснет, что-то произойдет за его спиной, и он проснется в мире, где уже не будет возврата. Он лежал, смотрел в потолок, потом в телевизор, потом в пустой стакан. Он повторял себе: «С ней ничего не случится. Мы просто напугаем ее. Просто чуть-чуть. Просто чтобы знала свое место. Просто чтобы не лезла». Он повторял это как молитву, но это была ложь. Он врал себе и знал, что врет. Эшли никогда не делала ничего чуть-чуть. И он это знал, но продолжал притворяться и ел. На кухне свет, липкий от жира абажур, открытый холодильник, слегка потрескивающий, и пустая тарелка, в которой недавно были наггетсы. Он пил лимонад прямо из бутылки, ловя себя на том, что шипение в горле приятно отвлекает от мыслей. Если есть, значит ты жив. Если жуешь, значит, ты занят. Если жуешь, ты не должен думать. Он заедал лимонад с шоколадом, потом белым хлебом, смазанным консервированной тушенкой и скомканным пополам, как сэндвич. Потом корнишонами, один за другим, пока не начало подташнивать. Майонез прямо из банки. Один глоток. Стыдно, но он все равно сделал. Морщился, запивал, ел еще. Он ел, как будто это был ритуал изгнания. Из комнаты доносились голоса. Трескучая озвучка, жестокий аниме-смех. «Ха-ха-ха! Ты ничтожество!» — закричала девочка с экрана. «Пожалуйста, не надо!» — захныкал мальчик. Звук был слишком громким. Эшли не убавляла. Она смотрела и ела печенье. Крошки рассыпались по ее животу, на подушку, на простыню. Она лежала на боку, глаза полузакрыты, но экран все еще пульсировал светом на ее лице. Эшли обожала сцены унижения. Она говорила, что в них есть правда. Правда и комедия. Если человеку смешно, значит, он еще жив. Эндрю вернулся в гостиную, сел на край дивана. Он держал в руке сырную палочку. Она потела. Его пальцы были жирными, как будто он только что копался в пакете с мясом. Он глянул на сестру. Та дремала с приоткрытым ртом. На щеке отпечаток из собственных пальцев. Он переключил канал. Тихо, почти беззвучно. Конспирологическое шоу. Человек в дешевом костюме рассказывает про эксперименты на людях. Переключил. Фильм ужасов. Женщина с вырезанными глазами ползет по полу, зовет кого-то. Переключил. Супружеская драма. Супружеская драма. Мужчина орет на жену за пересоленный суп. Она плачет и кидает в него тарелку. Он остановился. Суп, ор, тарелка. Он жевал, как будто ел не еду, а звук ссоры. Как будто это был способ справиться с тем, что завтра он позовет Нину на завод. Он ел, как будто пытался удержать во рту другой вкус. Ни слов Эшли, ни взгляда Нины, ни своей тишины, когда надо было сказать «нет». Он ел и жевал, и глотал, пока лицо горело, а глаза щипало. Не от слез, от газировки, наверное. Телевизор продолжал говорить, там снова была ссора. Жена в кадре дрожала, муж рвал на себе рубашку, как будто хотел быть чудовищем. Эндрю смотрел. Он думал, они оба правы, они оба правы. Часы на кухне тикали. Прошла полночь, мать не вернулась, ночная смена. Утром придет уставшая и пахнущая чужой кожей. Резина, духи, сигареты. Отец, наверное, в дороге. Или просто не здесь. Он всегда как будто не здесь. Даже если сидел в той же комнате. Двери из дома были как в сказках. Если через них уходишь, тебя вроде как нет. Даже если ты в соседней комнате. Так и жили. На кухонном столе осталась открытая банка с тунцом. Рядом грязная ложка и надкусанный ломоть хлеба. Пакет с чипсами сполз на пол. Кружка с остывшим чаем. Капли жира на столешнице, застывшие в виде карт островов. Мир Эндрю был устроен из остатков и оберток, из мусора и отложенных решений. Он снова пошел в комнату. Эшли уже спала, свернувшись на своей кровати, прижавшись к подушке, как ребенок. Ее волосы были в беспорядке. На подбородке крошка, одеяло съехало. Он хотел накрыть ее, но не стал. Он включил телевизор на минимум, лишь чтобы мерцание заполняло тишину. На экране мужчина плакал в душевой кабине. Потом начал смеяться. Эндрю лег, не раздеваясь. Он смотрел в потолок. Там ничего не было. Ни трещин, ни теней. Просто белый. Он закрыл глаза. Он увидел алые цветы. Те самые, из школьного двора. Они росли вокруг завода. Они росли между ног Нины. Они росли на ладонях Эшли. Они росли у него в горле. Он хотел проснуться, но ведь он не спал. Он просто ждал. Завтра он позовет ее, скажет: «Пошли со мной, там будет весело». Он скажет, и она пойдет. А потом будет Эшли. И, наконец, позволил себе уснуть с комком сахара на языке. Кофе в турке закипал неравномерно. Он поднимался, шипел, потом оседал. Эндрю смотрел, как пена слегка выливается через край, и не убирал турку с огня. Пусть бежит, пусть запачкает плиту, пусть мать потом ворчит. Ему было все равно. Он хотел только, чтобы кофе был очень крепким. Таким крепким, чтобы прожечь дырку в животе, чтобы оставить ожог на сердце. Он пил. Одна чашка, другая, еще. Горечь обжигала язык. Кислота разъедала желудок. Сердце начинало трепетать в груди, как пойманная птица. Он дрожал, но не от страха. Он хотел верить, что это просто кофеин. Просто кофе, не совесть, не паника. Телефон лежал на кухонном столе, старенький, с грязноватым проводом. Он набрал номер Нины, едва не уронив трубку. «Гудки. Один, второй». На третьем она ответила: «Привет». «Весело, слишком весело». «Привет», — сказал он, стараясь звучать бодро. Он выдавливал из себя улыбку, которую она не могла видеть. Это была ложь для самого себя. «Слушай, не хочешь погулять сегодня?» «А куда?» «Ну, он сглотнул. Парк, к леску. Там, знаешь, у заброшенных зданий, там интересно. А что там делать?» «Приключения», — сказал почти шепотом. «Ну ладно, звучит весело. Когда?» «В 11, у остановки». «Окей». Щелчок. Он не положил трубку сразу. Он держал ее, как будто сжимая шею, как будто пытаясь задушить связь. Он надеялся, что она услышит фальшь, что она скажет: «Ты странный сегодня, что-то не так, может, в другой раз?» Он бы согласился, он бы с радостью согласился. Но она не услышала. И теперь было поздно. В 10 Эшли уже бодро вышла из комнаты. Это само по себе было нарушением порядка мира. Обычно она просыпалась не раньше полудня, особенно в выходные. Но сегодня не просто проснулась. Сегодня вскочила сияющим лицом, с блестящими глазами, с дыханием, как у зверя, учуявшего добычу. «Ну что, готов?» — сказала она. «Не вздумай мяться! Сегодня все должно быть идеально». Она хлопнула его по плечу. Чуть сильнее, чем нужно. Он чуть не уронил чашку. «Я умоюсь. Быстро». И правда умылась, причесалась, наскоро надела футболку и джинсовую куртку. Хлопнула дверца из шкафа, вытащила рюкзак. В этот момент она выглядела не как ребенок и не как подросток. Она выглядела как командир в походе, как жрица перед ритуалом. Глаза горели. Она собрала еду, пачка батончиков, две банки газировки, две банки холодного кофе, одна упаковка чипсов и еще маленький ножик, засунутый в боковой карман. Так, на всякий случай. Это был не боевой нож, просто нож для вскрытия упаковок, но в ее руках он всегда выглядел значимее. Она жевала батончик на ходу, пока надевала ботинки. «Чего ты мямлишь? Пошли уже, опоздаем». «Опоздаем куда?» – хотел спросить он, но не спросил. Они вышли на улицу, было солнечно, но не по-весеннему. Это был тот холодный свет конца сентября, когда солнце уже не греет, а только подчеркивает ржавчину на трубах, пыль на листьях, пятна на стенах. Двор был полон мусора и сорванных объявлений. Асфальт трескался, как старая кожа. Прошел автобус, поднял волну пыли. Эшли шла уверенно, с рюкзаком за спиной, держа в руке еще один батончик, который не спешила доедать. «А она красивая?» — вдруг спросила Эшли, не оборачиваясь. «Кто?» «Ну это, как ее, Нина?» Эндрю пожал плечами. Он знал, что Эшли все равно не поверит в любой ответ. «Обычная». «Обычная?» — передразнила она с лентой. «У них всегда обычные, пока они не начинают совать свои носы куда не надо». Она резко повернулась и пошла по узкой тропинке между гаражами. Он молча последовал за ней. Дорога к леску всегда была немного ритуальной. словно по ней надо было идти молча, чтобы не спугнуть что-то важное. Слева забор, на котором когда-то был нарисован граффити-ангел, теперь изуродованный временем и надписями. Справа лужи с бензиновой пленкой, где отражалось небо и ржавые балки. Перед ними промзона, заросшая репейником, и дальше перелесок. Здесь всегда пахло железом и чем-то теплым, органическим. Запахи, которые не пугают, но напоминают о теле, о его уязвимости. «Я думала, ты скажешь нет», — сказала Эшли, когда они подошли к мосту из бетонных плит, ведущему к старому цеху. «Я почти сказал», — тихо ответил он. Она посмотрела на него. «Почти не считается». Она улыбнулась. В ее улыбке не было ни злобы, ни победы. Она просто улыбалась, потому что все шло как надо. «А если она не придет?» — спросил он. «Придет», — отрезала Эшли. «Ты же позвал. Ты для нее хороший. Она не знает, что ты на самом деле мой». Эндрю опустил глаза. «Ты мой», — она сказала это мягко, почти шепотом. Но в ее голосе было что-то, что не подлежало сомнению, как будто она называла цвет неба или свое имя. Старый завод стоял в полутьме. Разбитые окна, ржавая арматура, растущие между плитами березки. Казалось, он дышит, не как живое существо, как нечто мертвое, но не окончательно уснувшее. Они зашли внутрь. «Там, в ангаре», — показала Эшли. «Большой ящик, как раз для нее». Эндрю сглотнул. Он чувствовал горечь кофе в горле. Он чувствовал липкие пальцы. Он чувствовал, что жив. «Ты все подготовила?» — спросил он. «Я всегда готова», — ответила она. «Через полчаса придет Нина. Через час ящик захлопнется, а позже наступит тишина. А потом она назовет его по-другому. Но пока утро, и красные цветы остались позади, у школы. Здесь же бетон, железо, ржавчина и пустой ящик, ждущий, открытый. Почти как урод. Сам город был отвратителен. Он не был ни трагически печальным, ни романтически убогим. Он был вульгарно мерзким, как блевота, смешанная с бензином, как чипсы, брошенные в уличную лужу. Грязь здесь не начиналась и не заканчивалась. Она была всюду, как атмосфера, как влажность, как вездесущий грибок. Она впитывалась в обувь, в волосы, в воздух. Лавочки с дешевой едой жарили что-то кислое, маслянистое, пересоленное. Запах вареных сосисок, пережаренных куриных шкурок и гнилых помидоров висел в воздухе, будто чужое дыхание, скопившееся в легких городах. Из подворотен тянуло плесенью, мусорные баки были полны, а вокруг них вторые, неофициальные горки их упаковок, клеенок, кусков серого картона. Но Эшли не чувствовала ничего, ни вони, ни липкости, ни перегара, ни выхлопов, оседающих серым осадком на ресницах. Для нее все это было нейтральным фоном, как шелест бумаги. Она шла по городу, как по собственной комнате, будто бы весь этот бетон, грязь и смог — это продолжение ее тела. В руке у нее алюминиевая банка с холодным кофе, в другой — шоколадный батончик. Она не пила, жевала, пила, не останавливаясь, не запинаясь. Сладкое текло по пальцам, пачкало куртку. Она лишь облизывала пальцы, не вытирая их. На губе след от шоколада. Она не замечала. Ее колени были в свежих и заживших ссадинах. На одной черно-фиолетовый синяк, затянутый белой коркой. На другой старая тонкая корка, чуть отслоившаяся по краям. Кожа на локтях чуть шершавая. Она двигалась с той странной кошачьей легкостью, что бывает у девочек, много дерущихся, но не признающих боли. Иногда она делала прыжок на бордюр, иногда шла по узкому бортику вдоль стены, балансируя, как будто это все еще игра. Иногда пинала жестяную банку. «Смотри», — сказала она вдруг. «Похоже, будто улицы вздыхают». Эндрю молчал. «Правда, слышишь? гудит, как будто город вздыхает.